Меня слышно? Я каждый год это делаю. Спасибо большое, Кори. Кори стал моим очень хорошим другом, и я благодарен Господу за его преданность Христу, за красоту голоса, который Бог дал ему, и за то, как Господь использует его. Мне 60 лет. Я впервые приехал на пасторскую конференцию сюда, когда мне было 32. Тогда я только окончил семинарию. Я был зеленым и сырым, как и всякий молодой человек, который когда-либо входил в эти двери. И то, с чем я познакомился на первой конференции Shepherds почти 30 лет назад, продолжает служить для меня моральным компасом, который сформировал мое понимание церкви и служения. И я очень благодарен, что есть так много молодых людей на этой конференции. И я могу лишь молиться, чтобы через 30 лет эта конференция продолжала оказывать на вас такое же влияние, как и когда-то на меня. По благодати Божьей. Мне предоставлялась возможность проповедовать на многих конференциях в течение года. На многих конференциях в этой стране и на конференциях за рубежом. И нет такой конференции, которую бы я сравнил с этой конференцией. Нет такого собрания людей, крепких в вере, которые приходят для того, чтобы слушать Слово Божие, как на этой конференции. И я лишь молюсь, чтобы вы воспользовались этим моментом, чтобы то, что вы узнаете в этот час, в это время вашей жизни, чтобы Господь таким образом вплел это в полотно вашей души, чтобы вы продолжали нести влияние ради Господа до конца вашей жизни. Мне хотелось бы сказать перед всеми, доктор Джон МакАртур, мы благодарим вас за вашу верность на протяжении всех этих лет. Мы стоим на очень широких плечах на этой конференции. Я прошу вас взять Слово Божье и открыть первое послание к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, вторая глава. Мне хотелось бы проповедовать, и название моей проповеди «Какую проповедь Бог благословляет?». Я хотел бы сначала прочитать тот текст, который будет положен в основу разъяснения Писания в следующий час. Павел сказал Тимофею: «Пока я не приду, занимайся публичным чтением Писания, увещанием и учением». Иными словами, читай текст, объясняй текст и увещай при помощи текста. Вот мотор, который движет экспозиционной проповедью. Вы читаете текст, объясняете текст и увещаете на основании текста. Позвольте прочитать сначала вот этот текст Священного Писания. Мне хотелось бы предложить его вам. Мне хотелось бы представить его вашему взору. И затем я хотел бы, чтобы мы вникли в этот текст. Я постараюсь учить из этого текста и увещать вас при помощи этого текста. Божье Слово звучит так. И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божье не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Мудрость же мы проповедуем между совершенными. Но мудрость не века этого и не властей века этого приходящих. Но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, который никто из властей века этого не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Есть такая проповедь, которую Бог благословляет. И есть проповедь, которую Бог оставляет без внимания и без благословения. Много лет назад великий проповедник Библии Дональд Грей Барнхаус, пастор 10-й пресвитерианской церкви в городе Филадельфии, предшественник Джеймса Монтгомери Бойса, в одной проповеди, которую транслировали по радио по всей стране, предложил такую стратегию сатаны. Он предположил, что именно такая стратегия сатаны будет наиболее ужасной. Если бы сатана захватил Филадельфию, то самый дьявольский план был бы таким. Все бары были бы закрыты, проституция исчезла бы, порнография была бы запрещена, улицы были бы чисты, во всех домах жили бы люди, законопослушные, не осталось бы проклятий и мата, люди говорили бы «Да, господин, нет, госпожа». И после этого Барнхаус сказал: «И всякая церковь Филадельфии была бы наполнена людьми, так что там не оставалось бы людей». Не осталось бы ни одной скамьи, на которой оставалось бы хотя бы одно место. Весь город был бы, набился бы в церкви. И затем Барнхаус продолжает размышлять над этим. Самая ужасная дьявольская опасность заключалась бы в следующем. Чтобы в каждой из этих церквей, наполненных людьми, Иисус Христос, распятый Христос, не проповедовался бы. Была бы религия, но не было бы Христа. Была бы нравственность, но без Христа. Была бы культурная озабоченность, но без Христа. Было бы позитивное мышление, но без Христа. Было бы христианство, или, по крайней мере, форма христианства, но без Христа. Это был бы самый дьявольский замысел, чтобы наполнить церкви Америки проповедью, которая не содержит Христа распятого. то, чего боялся Барнхаус много лет назад, боюсь, осуществилось в наши дни. Майкл Хортон написал книгу, которая называется «Христианство без Христа». И там подчеркивается такой момент. В своей книге Хортон замечает, что церковь в Америке стала все более и более лишенной Христа. Хортон пишет, «Современная американская церковь настолько озабочена практичностью, актуальностью, она помешана на помощи людям в обычных заботах и помешана на успехе, что она отражает заботы мира сего. И, к сожалению, большинство людей в церквях мира наполнены людьми, которые озабочены лишь всякими программами, социальными мероприятиями. Это христианство без Христа. И затем он пишет, что в центре церквей и церковной деятельности стоим мы сами и наша деятельность, а не Бог и не Его дело в Иисусе Христе. Иисус для них подобен тренеру с хорошим планом на игру, чтобы достичь победы, а не Спаситель, который достиг для нас победу. Спасение — это прежде всего достичь наилучшей жизни сейчас, а не быть спасенным от Божьего суда самим Богом». Конец цитаты. Сказать кратко именно о таком христианстве без Христа предупреждали Барнхаус и Хортон. В эту ловушку попадают многие служения и многие церкви. Христа вытесняют на периферию и выносят за скобки, вместо того, чтобы поставить его в центре своей проповеди. Иисус Христос стоит в тени. Что нужно восстановить в наше время? Нужно восстановить такую проповедь, которую Бог благословляет, которая укоренена в проповеди о личности и деяниях Господа Иисуса Христа. Эта проповедь укоренена в проповеди о Христе, не просто как нравственный пример и не просто как хороший образец для подражания, хотя, конечно, он является и примером, и образцом для подражания, но Христа, который является суверенным царем всей вселенной. Да, конечно, мы должны проповедовать всю волю Божью, однако все линии нашего богословия пересекаются в этой высшей точке, которой является Иисус Христос и притом распятый. Если мы проповедуем все доктрины Библии, мы должны проповедовать всю истину, которая нам открыта. Однако все это является лишь фундаментом, и на этом великом фундаменте откровения стоит огромная башня. Это Голгофа. И на Голгофе находится крест Господа Иисуса Христа. И мы должны всегда проповедовать Христа, и притом распятого. Мы должны проповедовать Христа, пригвожденного ко кресту, превознесенного на этом древе суда. Мы должны проповедовать, что Он понес в Своем теле наши грехи и понес наши беззакония далеко от нас. И Он излил за нас Свою драгоценную красную кровь за наши грехи. Именно это должно стоять в центре проповеди. Именно это должно двигать Церковь Иисуса Христа. Если мы и будем известны какой-либо проповедью, то это должно быть проповедь об Иисусе Христе, притом распятом. Поэтому-то я обращаюсь к данному тексту из 1 Коринфянам 2 главы, где так много говорится о приоритетах правильной проповеди об Иисусе Христе, о Евангелии, о Его драгоценной крови. Этот текст указывает на время, когда апостол Павел впервые пришел в Коринф во время второго миссионерского путешествия. Коринф в это время был очень богатым городом. Этот город процветал. Он мог похвалиться большим количеством людей, пришедших в него из разных стран. Там были самые известные актеры и ораторы. И коринфяне привыкли слушать самых лучших ораторов, наиболее способных риторов древнего мира. Как же апостол Павел может обратить на себя внимание на рынке идей в Коринфе? как апостол Павел может привести ко Христу столь искушенный город? Может быть, он прибегнет к какой-то мирской стратегии, может быть, он не будет говорить проповедь, может быть, он приспособит свою проповедь к культуре этих людей, может быть, он попытается войти через задний вход, может быть, апостол Павел изменит свою стратегию, может быть, он попытается говорить философским языком для того, чтобы убедить этих греков. Однако апостол Павел не оставляет нас в догадках в отношении того, как он будет поступать. Он пишет об этом прямо. Он пришел, проповедуя Иисуса Христа, и притом распятого. Именно этим должны заниматься мы с вами на протяжении всей нашей жизни. Неважно, пастор вы в большом городе или в маленьком. Неважно, относитесь ли вы к культурной элите, или же вы работаете с неграмотными людьми. Неважно, занимаетесь ли вы служением для детей или для пожилых, возглавляете ли вы служение для студентов колледжей, или для неженатых, или для молодых пар. Есть лишь одна проповедь, которая должна доминировать для любого человека, где бы вы ни служили, кому бы вы ни служили, в каком бы городе вы ни находились, или даже за пределами этой страны. Каждый из нас должен запечатлеть на своей душе именно эту весть. Мы проповедуем Христа, и притом распятого. Вот что говорит апостол Павел каждому из нас. Если взглянуть на этот текст, мы увидим здесь Троицу. Мне хотелось бы, чтобы вы заметили в этом тексте каждое лицо Троицы. Прежде всего, обратите внимание на превосходство Христа в стихах 1-2. Дальше мне бы хотелось, чтобы вы увидели силу Духа в стихах 3, с 3 по 5. И затем, наконец, предопределенный план Отца в стихах 6 по 9. Такую проповедь Бог благословляет. И если наша проповедь будет отступать от этого отвеса, от этого образца, тогда мы будем отступать от Божьего благословения. И нет никаких исключений для такого типа проповеди. Мне хотелось бы, чтобы прежде всего вы увидели в этом тексте превосходство Христа. Проповедь, к которой благоволят небеса, должна поставить в центр личность и дело Иисуса Христа. Заметьте, в первом стихе. «И когда я приходил к вам, братья...» Обратите внимание на прошлое время. Апостол Павел вспоминает свой предыдущий визит в Коринф во время второго миссионерского путешествия. «Когда я приходил к вам...» И он напоминает им о том, как он приходил к ним, и что это была за проповедь, с которой он пришел к ним. Итак, я бы хотел, чтобы вы здесь увидели прежде всего отрицание, как он не пришел. И мы не должны приходить к людям, которым мы служим, таким вот образом. Это для нас запрещено. Божье благословение не пойдет на наше служение, если мы не будем подражать апостолу Павлу, если мы не будем избегать того, чего избегал апостол Павел. Итак, я приходил не в превосходстве слова, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего. Итак, он приходил не в превосходстве слова или мудрости. И если когда-либо вы пытались достичь людей превосходством слова или мудрости, то вы допускали эту ошибку. Если когда-либо и нужно было попытаться говорить в превосходстве слова или мудрости, то это нужно было сделать там, в Коринфе. Если бы Павел пытался говорить в Коринфе в превосходстве слова или мудрости, то наверняка он собрал бы очень многих людей. Если бы он ходил по домам в Коринфе и проводил опросы, спрашивал бы их, что бы вам хотелось увидеть в церкви, они бы ответили: «Дайте нам превосходство слова и дайте нам мудрость». Они очень любили это. Превосходство слова. Это мирской подход к риторике. А мудрость — это мирская доктрина. Иными словами, не только то, что вы говорите, но и то, как вы это говорите. Превосходство слова — это стиль служения. Мудрость — это содержание служения. Превосходство слова говорит о методологии. Мудрость говорит о вести. Превосходство слова — это то, как человек говорит. Мудрость — это что он говорит. Конечно, апостол Павел не подражал этой старой мантре, что весть всегда одна и та же, а метод может быть любым. Нет, апостол Павел говорит, весть не изменяется, и метод тоже не изменяется, говорит Павел. Когда он говорит «не в превосходстве слова», мы должны вспомнить, что всего в 70 километрах от Коринфа были Афины. Афины — это изумруд греческой культуры. Там рождались и там жили философы, там были великие ораторы. Коринф был всего где-то в 70 километрах от Афин. И то, что рождалось в Афинах, оказывало большое влияние на Коринф. И апостол Павел говорит «не в превосходстве слова». Тем самым он имеет в виду не то, как, не так, как говорили греческие ораторы, которые хотели угодить слушателям. «Я не полагался на риторические способности, на ораторские приемы для того, чтобы привлечь внимание слушателей. Я не полагался на технику ведения спора или на красноречие, или на искусство, на сценическое искусство, как это делали греки, и не пытался приводить убедительные философские аргументы. Апостол Павел говорит, я пришел к вам не для того, чтобы льстить вам и манипулировать вами. Затем апостол Павел говорит о самой вести. Я пришел к вам не в мудрости. Иными словами, я пришел не только не с мирским методом, но и не с мирской вестью. Мы читаем в первом стихе «не мудрости». Он имеет в виду здесь мудрость века сего, мудрость человека, которая говорит о тех решениях человеческих проблем, которые придумали сами люди. В древнем мире существовало множество философий. Философия была мировоззрением, всеобъемлющим мировоззрением. Философские школы отвечали на вопросы «кто я?», «кто я?», «где я нахожусь?», «куда я направляюсь?», «в чем смысл жизни?», «почему я здесь?», «что такое смысл?», «что такое истина?», «как я могу найти счастье?», «как я должен жить?», «что такое смерть?», «куда я пойду после смерти?», «что произойдет во время умирания?», «кто такой Бог?» Все эти вопросы рассматривались в греческих философиях того времени, и они давали человекоцентричное мировоззрение, в котором господствовали человеческие решения человеческих проблем. И апостол Павел говорит, «я пришел к вам не так, чтобы дать вам человеческие диагнозы человеческих проблем и не для того, чтобы выписать вам человеческие рецепты». Апостол Павел упоминал о мудрости раньше, в 1 главе, в 19 стихе. Можете посмотреть на этот стих. Здесь мы увидим не просто, что апостол Павел цитирует, что апостол Павел думает о мудрости, но он цитирует здесь Ветхий Завет. И мы увидим здесь, что он думает о человеческой мудрости. В 1 Коринфянам 1:19 Павел пишет, «Ибо написано». И сразу вслед за этим он цитирует Исаии 29 главу, где говорит «сам Бог», 14 стих, Исаия 29:14. Бог говорит, «погублю мудрость мудрецов». Иными словами, Бог не впечатлен человеческой мудростью. Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». И дальше апостол Павел начинает высмеивать мудрецов этого мира, потому что их идеи не могут сравниться с Евангелием об Иисусе Христе, и притом распятым. В 20 стихе он говорит: «Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего?» Ответ на это, на эти риторические вопросы такой: нет ни одного человека, который мог бы сравниться по своей мудрости или по своему уму с Божьим ответом на человеческие проблемы. Все человеческие решения бессильны, и только у Бога есть истинная мудрость. 21 стих. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Человеческая мудрость не приводит к Богу, она уводит человека от Бога. Это оскорбление для Бога Всемогущего. Человеческая мудрость никогда не приведет к познанию Бога. И затем в 22 стихе: «Ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости». Павел предупреждал об этой мудрости в послании к Колоссянам 2 главе 8 стихе, где он говорил: «Смотрите, чтобы кто не пленил вас философией». Слово «философия» обозначает любовь мудрости. Это любовь человеческой мудрости. «Смотрите, чтобы кто не увлек вас, не пленил вас философией и пустым обольщением». Именно в этом и есть суть философии. Человеческая мудрость – это пустое обольщение по преданию человеческому. Это старая ошибка. Это старое заблуждение, которое передается от одного поколения к другому. Это тот же яд, на который наклеивают разные ярлыки в каждом поколении. По стихиям мира, а не по Христу. Апостол Павел говорит: «Я не пришел к вам с такой вестью, с таким служением. Я не пришел к вам в превосходстве слова и не в человеческой мудрости». С другой стороны, как же он пришел? «Я приходил возвещать вам свидетельство Божье». Невозможно взять превосходство слова и смешать его с проповедью. Невозможно взять человеческую мудрость и смешать его со свидетельством Божьим. Это как газ и масло. Они не могут смешаться, они всегда будут отделяться друг от друга. Возвещать — это Божий метод, а свидетельство Божье – это Божья весть. «Я не пришел к вам с мирским методом и с мирской доктриной. Вместо этого я пришел к вам с божественной доктриной и с божественным методом». Вот что он здесь говорит. Свидетельство Божье – это суть данной вести. Она исходит от Бога, и она посвящена Богу. Бог — это источник и предмет того, о чем Павел проповедовал в Коринфе. А возвещать — это слово указывает на то, как апостол Павел произносил свидетельство Божье. Такую проповедь Бог благословляет. Когда мы провозглашаем и возвещаем свидетельство Божье. Дальше во втором стихе апостол Павел уточняет, что именно он проповедовал. Он показывает, каким было свидетельство Божье. Именно здесь пересекаются все линии богословия. Это соединяющий момент для всей истины Писания. «Ибо я рассудил». Слово «рассудил» значит принять твердое решение. «Меня ничто не переубедит», иными словами. «Меня невозможно столкнуть ни вправо, ни влево». Что бы ни говорили критики, что бы ни говорили другие люди, я принял твердое решение. «Быть у вас не знающим ничего». Когда он говорит «не знающим ничего», он говорит «абсолютно». Абсолютно ничего, ни человеческой мудрости, ни, мирск... ни мирских идей, ни человеческой психологии, ни человеческой социологии, ничего о сравнительном религиоведении, ничего о позитивном мышлении, ничего о мотивационных выступлениях. Я рассудил быть у вас не знающим ничего. Когда я был с вами на протяжении 18 месяцев в Коринфе, ничего кроме, обратите внимание на исключительность этого заявления, нет ничего за пределами того, о чем он говорит дальше. Все, что я говорил, относится к данной сфере, которую я сейчас назову, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Иными словами, главная тема того, о чем Павел проповедовал в Коринфе, это личность и деяния Иисуса Христа. Да, мы знаем из Деяний 20 главе, что он проповедовал всю волю Божью. Когда он встретился с пресвитерами из Эфеса, он говорил, что он разъяснял им все доктрины, которые были ему открыты Богом. Однако же здесь он говорит: «Я не знал у вас ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Иными словами, все сферы истины, все сферы доктрины сходятся на этом пункте, на превосходстве Иисуса Христа распятого. Апостол Павел шел в одном направлении. Вершина его проповеди была во Христе. Христос был альфой и омегой того, о чем говорил Павел, и все, что между началом и концом. Апостол Павел проповедовал Иисуса Христа, и притом распятого. Это указывает на превосходство креста. Это говорит о центральном положении креста. Это говорит о превосходстве креста, о суверенности креста, об исключительности креста, о финальности креста, о славе креста, о эффективности креста, о чистоте креста. Апостол Павел проповедовал полноту и силу креста. Он проповедовал, что через крест гнев Божий на грешников был отвращен, что святой Бог примирился с греховным человеком, и что грешники, которые были рабами греха, были искуплены, избавлены. Мы поем гимн: «Что вину мне может смыть? О, ничто, лишь кровь Иисуса». Вновь: «Что может исцелить? О, ничто, лишь кровь Иисуса». Как дорога струя, омывшая меня. О, ничто, лишь кровь Иисуса. Мы спасены крестом. Мы освящены крестом, как говорит апостол Павел. И именно Он способен изменить и преобразить нашу жизнь изнутри при помощи силы креста. И именно в этом мы находим вечную безопасность верующего и финальность смерти Христовой на кресте, которая гарантирует вечное спасение всякого человека, за которого умер Христос. Апостол Павел это уже сказал. В 1 главе, 18 стихе мы читаем: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть». Иными словами, это безумие для людей, которые не обратились ко Христу. Это глупо. Это совершенно непонятно. Это нерационально. Это нелогично. Это глупо. Это безумие. Это юродство для кого? Для погибающих. И я боюсь, что в нашей проповеди мы уже не говорим так, чтобы это было юродством для необращенных. Я боюсь, что слишком многие проповедники хотят приобрести популярность в мире, что они склонны говорить в превосходстве слова или мудрости века сего для того, чтобы стать популярными в этом мире. Однако факт такой, что если мы проповедуем весть о кресте погибшим людям, то им эта весть должна представляться безумием. Однако для нас, спасаемых, это сила Божия. В 23 стихе апостол Павел говорит: «А мы проповедуем Христа распятого». Нет никакой проповеди о Христе, помимо проповеди о Христе распятом. Для иудеев соблазн, а для еллинов безумие. в нашей проповеди Иисус Христос должен занимать центральное положение, и мы должны проповедовать о кресте Иисуса Христа не только для неверующих, чтобы они спаслись, но также и для святых Божьих, чтобы они освятились и чтобы они шли к Божьей славе. Чарльз Адден Сперджен однажды говорил: «Самые лучшие проповеди — это проповеди, в которых в наибольшей степени отражен Христос. Проповедь без Христа — это ужасная вещь. Это пустой колодец. Это облако без дождя. Это дерево, дважды умершее, выдернутое с корнями. Проповедь без Христа — это мерзость». Это значит предлагать людям камни вместо хлеба и скорпионов вместо яиц. Однако именно так некоторые люди проповедуют. Проповедь о кресте — это буханка хлеба без муки. Сперджен говорил: «Если вы забыли Христа, то вы оставили день без солнца, ночь без луны, море без воды, год без жатвы, небо без радости, вы лишили все всего. Не осталось в этом Евангелия, если Иисус Христос был забыт. Он должен быть альфой и омегой нашего служения». Сперджен говорил: «Я беру этот текст, и я мгновенно несусь ко Христу. Пусть именно это характеризует истинную евангельскую проповедь. Чтобы Христос был всем, а человек ничем». Евангелие полностью основано на благодати через работу Духа Святого, когда Дух Святой применяет к душам драгоценную кровь Иисуса Христа. Братья, действительно ли ваша проповедь основана на центральной истине о Христе, притом распятом? Считают ли люди вас проповедником в первую очередь Христа, человеком, который превозносит славу личности и дел Иисуса Христа? Мне хотелось бы, чтобы вы, во-вторых, увидели в этом тексте не только превосходство Христа, но и силу Духа. Павел продолжает в 3 стихе: «И был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете». Не так приходили греческие актеры, не так стояли перед толпами людей греческие ораторы, не так великие риторы того времени пытались загипнотизировать своих слушателей. Нет, напротив. Апостол Павел говорит: «Я пришел к вам в немощи и в страхе, и в великом трепете». Павел пришел в Коринф после того, как его избили в Филиппах, после того, как его выгнали из города в Фессалонике и в Верии, после того, как над ним насмехались и его подняли на смех в Афинах. Он был физически немощным, он был эмоционально истощенным, его отвергали, над ним насмехались, его поднимали на смех. И когда он пришел в Коринф, он был и в физическом плане немощным, и в эмоциональном смысле он разрывался. И в этой немощи сила Святого Духа не зашла на него. Никакой проповедник не может быть сильнее, чем в тот момент, когда в своей немощи он держит перед людьми истину об Иисусе Христе распятом. Дальше он пишет: «в немощи и в страхе». Это не значит, что он боялся аудитории, не значит, что он боялся людей, это не значит, что он боялся, что окажется интеллектуально слабым перед аргументами критиков. Потому что апостол Павел говорит: «Я не стыжусь благовествования Христова, ибо оно есть сила Божия ко спасению людей». Он хотел приехать в самый главный город того времени, в Рим, и там проповедовать Евангелие и бросить вызов всем измам и всем философиям, чтобы сила Евангелия преобразила эту культуру изнутри. Нет, немощь и страх и трепет апостола Павла были иного рода. Он был в страхе от того, что он понимал серьезность своей миссии. Он понимал, что когда он проповедует, от этого зависит вечная судьба людей, ад и небо. Он понимает, что он проповедует перед душами людей, которые нуждаются в спасении. Он проповедовал, как говорил Ричард Бакстер, как умирающий умирающим, как если больше никогда не придется проповедовать. Такой страх и великий трепет отличают великих проповедников. Мартин Лютер, великий реформатор, когда выходил проповедовать, как пишет о нем Спержен, Лютер говорил, что он мог бы встать лицом к лицу с врагами, однако он не мог спуститься с кафедры без того, чтобы его колени не бились одно об другое в страхе. Проповедь нельзя произносить без трепета и беспокойства. Это очень серьезное задание. Это ужасно тяжелая и ответственная работа. Поэтому нельзя проповедовать без страха и священного трепета. Когда Джон Нокс был принят на служение, и его собрание в городе замок Сент-Эдрюс позвали его проповедовать Слово Божье, он настолько глубоко осознавал свою неадекватность, что он залился слезами и на несколько дней удалился от людей, потому что он ощущал, насколько огромное задание было возложено на его плечи. Спержен говорил сам о себе, что служители его церкви не оставляли его одного даже на 10 минут до начала одного из этих великих служений, когда люди собирались тысячами, чтобы слушать проповедь его, потому что они боялись, что он упадет в обморок, прежде чем выйдет проповедовать перед людьми. Спержен понимал, что вот этот вес, эта ответственность его миссии лежала на его плечах. Апостол Павел понимал, что он должен будет ответить в последний день перед Богом за свою проповедь, за свою доктрину. Он должен верно преподавать всю волю Божию, что однажды он встанет перед судилищем Христовым, что Господь в последний день будет испытывать его как бы огнем. То, как сказано в послании Иакова 3 главе 1 стихе, «Немногие делайтесь учителями, братья мои, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». И некто сказал мне на этой неделе, когда я был на пасторской конференции в другой части страны, и один из пасторов подошел к людям, которые рассказывали мне эту историю, и он сказал, для того, чтобы достичь успеха, нужно, чтобы люди за вами потянулись. По таким стандартам апостол Павел был абсолютным неудачником. Именно это он и говорит в 4 стихе. «И слово мое, то есть его доктрина и проповедь моя, это то, как он произносил свою проповедь, слово мое, то есть содержание, и проповедь моя, то есть метод, то есть, опять же, и содержание, и стиль, и весть, и служение, и доктрина, и произнесение». И содержание, то есть богословие и гомилетика. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах. Снова мы находим отрицание. Он напоминает им, какой не было его проповедь, каким не было его служение. Не в убедительных словах человеческой мудрости. Апостол Павел не щекотал уши людей. Он не заигрывал с их чувствами. Он не хотел показаться привлекательным для человеческой мудрости или человеческой культуры. Он не пытался манипулировать людьми, он не поднимал эмоции людей, не задевал их. Апостол Павел говорит, что не пришел вот в такой манере проповеди. Как же он пришел? Слово мое, проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. В немощи Павла сила Божья через Духа Святого действовало в его жизни. Так что он приобрел особую сверхъестественную способность от Бога совершать проповедь об Иисусе Христе и кресте. Это слово «явление» относится к свидетельствам, которые излагаются в суде. Апостол Павел напоминает им, что этим людям было очевидно, что они могли ясно видеть силу Духа в Его служении, когда Он говорил им. Его служение поддерживалось сверхъестественным образом. Именно это пообещал Господь в Евангелии от Луки. Он сказал: «Обещаю, я посылаю вам обещание Отца Моего, и вы облечетесь силою свыше». Апостол Павел облекся силою свыше. В Деяниях 1 главе 8 стихе Иисус Христос сказал: «Вы получите силу, когда Дух Святой не зайдет на вас, и вы будете моими свидетелями». Павел пишет Фессалоникийцам в 1 главе, в 5 стихе, в своем первом послании, и он говорит: «Ибо наше Евангелие звучало не только в словах, но также в силе Святого Духа, с полным убеждением». Вот почему, 5 стих. «Чтобы вера ваша утверждалась не...» Мы снова находим отрицание. «Я пришел не в превосходстве слова и не с человеческой мудростью». Для чего? «Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой». Если только бы это было наоборот, то вы были бы лжеобращенным, вы были бы плохим обращенным, и ваша вера в Иисуса Христа была бы поддельной. Вы были бы религиозным человеком, но заблудшим. Вы бы исповедовали веру в Христа, но не имели Христа. Ваша вера строилась бы на зыбком песке этого мира. Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Апостол Павел был настолько слаб, что Бог мог его использовать. Для Бога нет слишком слабого человека, кроме тех, которые слишком сильны. Люди, которые слишком сильны сами по себе. Бог говорит: «Не силою и не могуществом, но духом моим, говорит Господь». Мартин Ллойд-Джонс написал классический труд о проповеди. Эта книга называется «Проповедь и проповедники». Это была серия проповедей в Вестминстерской семинарии несколько лет назад. И в этой серии лекций Мартин Ллойд-Джонс замечает следующее по поводу служения Духа Святого в жизни проповедника. Послушайте, что говорит Ллойд-Джонс. «Если нет силы, то это не проповедь. Истинная проповедь в конечном итоге – это Божье действие». Это не просто, когда человек произносит какие-то слова, это когда Бог использует его. Он употреблен Богом. Он находится под влиянием Святого Духа. Когда Бог дает силу, и когда Бог делает проповедника способным совершить это служение таким образом, что он превзойдет все человеческие усилия и способности, так что проповедник будет использован Духом Святым и станет каналом, через который Дух Святой будет действовать. Именно Дух Святой дает проповеднику ясность мысли, ясность речи, легкость выражения, ощущение власти и уверенности, а также осознание силы, не человеческой, но божественной, которая течет через все его естество и производит неописуемую радость. Вы люди, взятые в удел. Вы чувствуете, что не вы проповедуете. Вы смотрите на себя как бы со стороны в удивлении. Это не ваши усилия. Вы лишь инструмент, вы лишь канал, вы лишь сосуд, который использует Дух Святой. И вы смотрите с великим изумлением на себя и на то, что происходит. Что же касается людей, они сразу же почувствуют это, они увидят разницу, они почувствуют обличение, они будут подвигнуты этой проповедью, они приобретут смирение, некоторые люди будут обличаемы во грехах, другие вознесутся до небес, они сразу же заметят, что происходит что-то необычное, и в результате они начинают восхищаться Божьими истинами, и они хотят услышать больше и больше божественного учения. О, как мы нуждаемся в Духе Божьем, чтобы Он сделал нашу проповедь смелой и могущественной, чтобы Он дал нам огонь и энтузиазм в провозглашении свидетельства Божьего. Джон Мюррей, великий профессор-систематика в Вестминстерской семинарии, он сначала рос в пресвитерианской церкви, и он не грешил излишней эмоциональностью. И вот доктор Мюррей говорил, проповедь без энтузиазма — это не проповедь вовсе. Конец цитаты. Вот что он говорит. Когда Дух Святой наполняет проповедника и дает ему силу, то возникает особая энергия, которая течет через Божьего человека в тот момент, когда он проповедует Божье Слово. Арчибальд Александр, один из профессоров Принстона, в своей великой книге «Размышления о проповеди» говорил, «Огромный вес истины с энтузиазмом проповедника становится словно бы раскаленным до красна и прожигает до глубины души сердца слушателей». Другой человек говорит, «Проповедь без энтузиазма — это ложь». Когда Дух Святой совершает служение в силе, в жизни проповедника, то он будет трепетать, он будет слаб и немощен. Однако он явит силу Духа Святого. Однажды молодой человек подошел к Мартину Ллойд-Джонсу и сказал, «Доктор Джонс, в чем разница между учением и проповедью?» Ллойд-Джонс сказал, «Молодой человек, если вы меня спрашиваете, меня разницы между учением и проповедью, это значит, что вы никогда не слышали проповеди. Потому что если бы вы когда-либо слышали проповедь, вы бы никогда не задали мне этот вопрос. В проповеди демонстрируется сила Святого Духа. В то время, когда проповедник превозносит личность и деяния Господа Иисуса Христа. Известный пуританин Ричард Бакстер написал известную книгу, которая называется «Реформированный пастор». Он говорил не просто о богословии пастора. Предполагалось, что пастор будет придерживаться реформатского или реформированного богословия. Однако он говорит о характеристике служения этого пастора. Что? Холодно говорить о Боге и о спасении людей? Можем ли мы поверить, что люди должны обратиться или погибнуть и говорить об этом усыпляющим тоном? Можем ли мы говорить об имени Божьем так, что даже свое собственное сердце пробудить не можем, прежде чем выйти за кафедру? И пробуждать сердца слушателей, мы должны сами проснуться. Помните, что они должны либо проснуться, либо они будут осуждены. И поэтому проповедник, который сам спит и усыпляет других, это грешник. И даже если своими словами вы воздаете Богу славу, если вы делаете это холодно, то вы согрешаете своей манерой речи. Вы отмените своей манерой все свои слова и перечеркнете все свои слова, если будете говорить без энтузиазма о том, о чем вы говорите, если вы говорите о таких великих предметах без эмоций и без усердия, без энтузиазма, то это великое лицемерие. Другой проповедник говорит, что одна из целей проповеди — это поднять эмоции слушателей, а для этого нужно, чтобы эмоции самого проповедника были возвышены силой Святого Духа. Известно ли вам, что значит проповедовать в явлении духа и силы? Известно ли вам, что значит быть в страхе и трепете? Знаете ли вы, что значит взывать к Богу и умолять Бога, чтобы Он сопровождал вас на кафедру и чтобы Он являл полноту Его силы в вашем разуме и в вашем сердце и в том, как вы себя будете вести при проповеди Божьего Слова? Каждый из нас, когда мы проповедуем Божье Слово, мы должны быть такими людьми, которые отмечены силой Святого Духа. Наши жизни должны быть наполнены силой свыше. Мы должны быть такими людьми, которые знают, что значит проповедовать в энергии Божьего Духа. В-третьих, наконец, мне хотелось бы, чтобы вы увидели в этом тексте предопределенный замысел Отца. Мы говорили уже о Сыне и о Духе Святом. В-третьих, и это последний пункт проповеди, мне хотелось бы, чтобы вы увидели роль Отца. Когда мы проповедуем Христа, и притом распятого, в силе Святого Духа, это вечный Божий замысел. Прочитайте 6 стих. «Мудрость же мы проповедуем». Павел говорит, мы не забываем говорить о мудрости. Да, мы проповедуем мудрость, но только другую мудрость, не мудрость века сего, а мудрость, которая дана нам свыше, которая происходит от Бога. Когда он говорит о мудрости в 6 стихе, он говорит, что эта мудрость находится в Евангелии Иисуса Христа и притом распятого. Он говорит, мудрость мы проповедуем между совершенными. Совершенный человек, значит, не просто зрелого верующего, но он этим словом называет всех верующих, потому что этот человек, это слово может обозначать человека, который имеет все права на членство в какой-то группе. Он говорит о всех верующих. Апостол Павел проповедует Евангелие не только тем, которые без Христа, но также тем, которые уже совершенные. И это указывает на силу освящения в проповеди о Христе и на гарантию прославления в проповеди о Христе. Вновь он отрицает, прежде чем он высказывает позитивное утверждение, он высказывает негативное отрицание. Но мудрость не века этого и не властей века этого приходящих. Иными словами, то, что говорит Павел, происходит не от этой культуры и не от интеллектуальных способностей людей. Соломон говорит, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь смерти. Апостол Павел говорит, мы проповедуем не мудрость века этого, потому что мудрость века этого или властей века этого приходящая, и они приходящие, они погибают, они проходят, их не останется. Но, и вот позитивное утверждение, но проповедуем премудрость Божию. Премудрость Божия настолько противоречит человеческой мудрости. Наша проповедь не может быть более противоположной мудрости этого мира, чем это есть уже. Они не пересекаются ни в какой мере. Это полярные противоположности. Божья мудрость вечная, а человеческая временная. Божья мудрость божественная, а человеческая дьявольская. Божья мудрость чистая, человеческая нечистая. Божья мудрость сконцентрирована на кресте, а человеческая на человеке и культуре. Божья мудрость спасает, человеческая мудрость губит. Божья мудрость воспринимается юродивой, а на самом деле великая. Человеческая мудрость воспринимается великая, на самом деле глупая. Божья мудрость с небес, человеческая мудрость с земли. Божья мудрость производит праведность свыше. Человеческая мудрость производит фарисейскую самоправедность. Но мы проповедуем премудрость Божию. И вот сфера, вот расположение божественной премудрости. Она тайная, иными словами, она непостижима для необращенного разума до тех пор, пока Бог через проповедь о кресте и через действие Святого Духа не откроет эту мудрость неспасенному человеку. Сокровенную, иными словами, люди не могут найти ее сами. Если бы мы с вами разделились на малые группы и провели следующие 10 тысяч лет, составляя замысел спасения, никто бы из нас не смог придумать ничего, что сравнилось бы с гениальным Божьим замыслом спасения, что Бог послал своего собственного Сына, который родился от Девы, под законом, чтобы соблюсти закон от нашего имени и дать нам активную праведность, и пошел на крест, и был вознесен и умер, вознеся на крест грехи всех верующих, и они были вменены Сыну Божьему, который вместо нас пролил кровь и совершил умилостивление Божьего гнева. Он был снят с креста, положен в могилу, и на третий день воскрес. И в третий день это был славный воскресший Спаситель, и вознесся потом Он во славе к Небесному Отцу и стал Спасителем для всех, кто воззовут к Его имени. Только Бог мог составить такой план спасения. Это сокровенная Божья мудрость, которую Бог предназначил, то есть предопределил прежде веков к славе нашей. Апостол Павел говорит, моя проповедь — это не просто какая-то современная модная проповедь. Она появилась не в недавнее время. Это не новое открытие современного поколения. Эта проповедь древняя. Она превосходит все поколения. Она старее человечества. Она старее, чем человеческий грех. Она старее, чем этот мир. Мы возвращаемся к самому началу и проповедуем эту древнюю историю, древнюю проповедь. В центре этой тайны премудрости Божьей стоит Иисус Христос распятый, который никто из властей века этого не познал, 8 стих, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Бог по мудрости своей устроил все таким образом, чтобы их недостаток мудрости привел к осуществлению Божьей мудростью. И дальше мы завершаем такими словами, которые относятся не к небу, а к Евангелию. Но, как написано, «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку». Это говорится о славном Евангелии Иисуса Христа, которое невозможно открыть самому, придумать самому. Это должно было быть открыто человечеству через проповедь об Иисусе Христе распятом. Потому что для природного человека это тайна и сокровенная мудрость. И глаз человеческий не видел этого, и ухо человеческое не слышало этого, и на сердце то человеку не приходило. Только Бог может открыть это умирающему миру, потому что премудрость Божья мудрее. И немощь Божья сильнее силы человеческой. Такую проповедь Бог благословляет. В ней Христос стоит на первом месте, причем Христос распятый. В этой проповеди присутствует сила Святого Духа в жизни проповедника. И в этой проповеди раскрывается предопределенный замысел Божий, который был составлен еще до основания мира. Когда я смотрю на этот зал, я вижу многих молодых людей. Я слышу, вижу также пожилых людей, умудренных опытом. И весть апостола Павла обращена к каждому из нас. Являетесь ли вы молодым человеком или отцом в вере? Только начинаете служение или были уже в служении много десятилетий? Есть лишь одна весть для каждого из нас. Стоим ли мы за кафедрой или несем служение для заключенных в тюрьме? Направляемся ли мы в больницу или стоим перед детьми? Кому бы мы с вами ни служили до тех пор, пока мы находимся на этой земле, сердце и суть нашей проповеди — это Иисус Христос распятый. Проповедник, который не будет говорить о превосходстве Христа, это все равно, что парикмахер, который никогда не стриг волосы. Чем бы вы ни занимаетесь, если вы не стрижете волосы, вы не парикмахер. И если вы не исполняете Божье призвание, то вы не проповедник, если в центре вашей проповеди не стоит Иисус Христос распятый. Один человек выделяется во всей церковной истории замечательным свидетельством. Это известный шотландский проповедник Эндрю Боннер. Он был младшим братом известного старшего брата Горацио Боннера, и он был близким другом Роберта Мюррея Макчейна. Вы помните историю Роберта Мюррея Макчейна, шотландского проповедника, который обратился в 18 лет и умер в 29 лет, и через него Бог совершил великое пробуждение в Шотландии. Эндрю Боннер и Макчейн были самыми близкими друзьями. Они были одного возраста. И они решили привести мир ко Христу вместе. И они покинули Шотландию и отправились на миссионерское поле вместе. Во-первых, они поехали в Европу, затем в Палестину, для того, чтобы проповедовать Евангелие иудеям и мусульманам. Они проповедовали Евангелие в самых труднодоступных уголках планеты, самых враждебных по отношению к Евангелию. И когда они вернулись в Шотландию, Роберт Мюррей Макчейн, один из известнейших проповедников, которые были в то время в мире, умер в молодом возрасте, ему было всего 29. И Боннер собрал его журнал, дневник, и опубликовал его в память о своем лучшем товарище по служению. Однако Боннер продолжал жить и дожил до 82 лет. 54 года он нес служение пастора. Он умер в 82 года, продолжая служение и продолжая пасти церковь в городе Глазго. Боннер размышлял, особенно в поздние годы своей жизни, почему его лучший друг Роберт Мюррей Макчейн умер в 29 лет, и почему мне было позволено дожить до 82 лет? Почему, Господи? Боннер говорил, почему Бог пощадил меня и оставил на земле так долго? Я очень часто задавался этим вопросом, пишет он. И затем он рассуждал таким образом. Я знаю лишь одно. Наверное, я был оставлен для того, чтобы проповедовать Христа распятого повсюду и везде, и всякий раз, когда только я могу. Дорогие братья, пока вы находитесь на земле, пока вы живы, знаете, почему вы живы? Знаете, почему до сих пор в ваших ноздрях есть дыхание? Почему по вашим жилам до сих пор течет кровь? Почему в ваших телах остается сила? Для того, чтобы мы провозглашали славную весть об Иисусе Христе распятом. Вот почему мы здесь. И до тех пор, пока мы остаемся здесь, на планете Земля. Это высшая точка в нашей жизни, как людей Божьих. И последнее слово я предоставляю Сперджену. Несколько лет назад я получил приказ от Господина стоять у подножия креста, пока Он не придет. Он еще не пришел. Однако я намереваюсь стоять здесь до тех пор, пока Он не придет. И если я не послушаюсь Его приказания и уйду с этого места, то не знаю, как я могу получить Его благословение. Здесь стою у подножия креста и провозглашаю эту старую историю, хотя она и кажется современным ушам устаревшей. Это истина об Иисусе Христе и распятом. О Нем я желаю говорить, о Христе, который любил, который жил, который умер, который стал заместительной жертвой, праведник за неправедных, чтобы привести нас к Богу. Я продолжаю держаться за крест Христов. Мы получили те же самые приказания. Мы должны стоять у подножия креста и проповедовать силу креста до тех пор, пока распятый Христос не вернется в своей славе за нами. Да будем мы верными Ему, провозглашая весть о кресте Иисуса Христа. И когда Он вернется, пусть Он найдет нас, стоящими у подножия креста. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы прославляем Твое имя, что Ты верил нам богатство славы, что Ты сделал нас служителями тайны Твоего Царствия, что Ты предназначил нам проповедовать славную весть о спасении, которую мы находим в Иисусе Христе и только в Нем. И после этой конференции да воздвигнешь Ты людей, полных Духа Святого, убежденных в силе Евангелия Иисуса Христа, людей, которые будут проповедовать тайную сокровенную премудрость, которую Ты открыл нам, которую Ты предназначил еще до основания земли. Господи, я молюсь, чтобы и через 30 лет молодые люди, которые сегодня присутствуют на конференции, останутся верными приказанию военачальника и будут привязаны к кресту Иисуса Христа и укоренены на Голгофе. Пусть они стоят и возвышают свой голос и провозглашают неисследимое богатство распятого Спасителя и спасение, которое Он пришел купить через Свою жертву, через смерть, поглотившую гнев Божий. И для таких людей, как я, когда мы подходим уже к концу нашей жизни, не зная, как долго Ты еще оставишь кому-то из нас прожить на этой земле, да дашь Ты нам остаться верными до конца. Помоги нам продолжать подвязаться до финишной прямой. Помоги нам провозглашать Христа до конца жизни. Отче, молим об этом во имя Христа. Аминь. Последние несколько дней мы слышали очень хорошие проповеди. Согласны со мной? Аминь, аминь. Конечно, очень приятно нам было слышать этих людей Божьих, которые приехали сюда с разных уголков нашей страны, и мы с нетерпением ожидаем последней сессии с доктором Джоном МакАртуром, который вновь будет проповедовать нам Слово Божье. Меня попросили напомнить вам еще об одном особом событии. Если вы остаетесь здесь на выходные и на воскресное богослужение в Церкви Благодать, завтра, в субботу, в 7 часов вечера, в нашей малой церкви будет особая возможность увидеть инсценировку деяний апостолов, которые будут делать три профессиональных актера, членов Церкви Благодать. Они взяли вот это историческое событие и превращали его в постановку с тремя главными героями. Мы хотели бы, чтобы вы смогли ее посмотреть. Представляем ее вашему вниманию. Итак, завтра в 7 часов вечера в Малой Церкви вы можете воспользоваться этой возможностью. И сейчас я приглашаю сюда Лэнс Куина, который сделает особое объявление. А кто из вас получил благословение через книги вчера? Не правда ли прекрасно? В этой книге была такая карточка. Пожалуйста, не потеряйте ее. Вот эта карточка говорит...